Від Радіо Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. Грузия выходит из Совета министров обороны СНГ. В Красном море спасены 200 жертв кораблекрушения, по меньшей мере 100 погибли. США осуждают публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. Грузия приняла решение о выходе из Совета министров обороны СНГ. В пятницу опубликован указ об этом президента Михаила Саакашвили. Из Тбилиси корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Глава администрации президента Грузии Георгий Эрвеладзе подтвердил, что Грузия выходит из Совета министров обороны стран СНГ. Однако подчеркнул, что это решение не означает выхода Грузии из Содружества независимых государств. По словам Георгия Эрвеладзе, цитирую, «СНГ – это политическое сотрудничество, углубление политических связей. У СНГ есть много полезного для нас. Но мы не рассматриваем СНГ с точки зрения военного объединения. В этом плане наш ориентир вступления в НАТО». Конец цитаты. Примечательно, что решение президента опубликовано в тот самый день, когда МВД Грузии объявило об обнаружении в зоне грузино-осетинского конфликта зенитного комплекса «Игла» российского производства. Министр обороны Грузии Ираклио Куруашвили, находящийся в Мюнхене на международной конференции, заявил, что, по его мнению, это оружие принадлежит российским либо осетинским воинским формированиям и предназначалось для осуществления теракта против президента Грузии. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода.
В больницах Владикавказа остаются 16 пострадавших в результате серии взрывов в четверг, пятеро в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело, рассматривается несколько версий, основная – теракты. Взрывы произошли в залах игровых автоматов, два человека погибли, свыше 20 получили ранения. На экстренном заседании правительства глава Северной Осетии Теймураз Мансуров заявил, что все заведения игорного бизнеса в республике должны быть закрыты.
Я буду требовать закрытия. А тем более после того, что произошло, полного закрытия всех, без исключения, заведений такого рода. И тот, кто считает, что это незаконно, пусть подает на нас суд.
Сказал руководитель Северной Осетии. В Грозном пьяный военнослужащий за рулем бронетранспортера стал виновником аварии, в результате которой пострадали местные жители. С подробностями корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
На улице Хамкарская, в восточном пригороде Грозного, бронетранспортер с бортовым номером 4625 совершил наезд на две легковые автомашины жителями Чечни. По информации, полученной от сотрудников пресс-службы МВД Чеченской Республики, данное дорожно-транспортное происшествие произошло по вине пьяного водителя, механика БТР. Направлявшиеся со стороны города Аргун в Грозной автомашины «Волга» и «Жигули» пришли в полную техническую непригодность. Водитель «Волги» успел выскочить из машины и отделался легкими ушибами. Сидевший за рулем собственной автомашины «Жигули» Аслан Яхьяев получил тяжелые травмы и госпитализирован. За эту неделю в Грозном по вине водителей военнослужащих произошли две аварии. Виновные в совершении дорожной аварии двое военнослужащих контрактной службы задержаны и до выяснения обстоятельств ДТП помещены в республиканский следственный изолятор временного содержания. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
В Красном море спасены по меньшей мере 200 жертв кораблекрушения, подтверждена гибель 100 человек. Египетский паром, на борту которого находились 1400 человек, затонул в 90 километрах от берега. Судно следовало из порта Дуба в Саудовской Аравии в порт Сафага на юге Египта. В ночь на пятницу судно исчезло с экранов радаров. В спасательной операции участвуют египетские военные корабли и вертолеты. Поиски осложнены плохими погодными условиями.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер белорусской оппозиции и кандидат в президенты Александр Милинкевич вновь предупредил, что предстоящие 19 марта президентские выборы в Беларуси не будут демократическими. Милинкевич выступил на международной конференции в столице Литвы. Из Вильнюса корреспондент Радио Свобода Ирина Петерс.
Мне уже ясно, что выборы президента Беларуси будут не демократическими, не справедливыми, не равными, сказал Милинкевич в ходе международной дискуссии в Вильнюсе. Однако наша цель – распространять информацию, сделать так, чтобы люди не боялись. И даже в антидемократических условиях мы все равно узнаем, сколько реально голосов получили, а не сколько будет объявлено, заявил кандидат от объединенной белорусской оппозиции. Если же Лукашенко проиграет, мешает, считает Милинкевич. Россия, его сейчас поддерживающая, предпримет в отношении Беларуси меры, сходные с теми, которые используются ею нынче против Украины и Грузии, сказал он. Международные организации не признали честными ни одной предвыборной кампании в Беларуси с 96 года, а наблюдатели ОБСЕ определили результаты президентских выборов 2001 года с победой Лукашенко как фальсифицированные. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Соединенные Штаты осудили публикацию в европейской прессе карикатур на пророка Мухаммеда, вызвавших возмущение мусульманского мира. Представитель Госдепартамента Кертис Купер подчеркнул, что свобода выражения должна, конечно, соблюдаться, но и пресса должна понимать свою ответственность. Карикатуры, сказал он, только разжигают межрелигиозную и межнациональную рознь. Премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен выступил в эфире телеканала «Аль Арабия» в связи со скандалом вокруг публикаций карикатур.
Я крайне встревожен тем, что многие мусульмане восприняли шаржи в датской газете как оскорбление пророка Мухаммеда. Я твердо знаю, это ни в коей мере не входило в намерение газеты. Редакция принесла свои извинения, и я надеюсь, мы сможем прийти к разрешению проблемы на этой основе.
Заявил Расмуссен, подчеркнув, однако, при этом, что власти Дании, где появились первые карикатуры, не вправе контролировать независимые СМИ. Таково одно из основных условий демократии в его стране. МАГАТЭ пока не приняло никакого решения по Ирану. Заседание продолжится в субботу. Иран в ожидании решения вновь выступил с угрозами. На сей раз было заявлено, что если иранское ядерное досье будет передано в Совет Безопасности ООН, Тегеран категорически отвергнет предложение Москвы обогащать уран для его ядерной программы на российской территории. В Болгарии зарегистрирован первый случай птичьего гриппа. Больной лебедь был обнаружен в Дунае вблизи границы с Румынией. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. Грузия выходит из Совета министров обороны СНГ. В Красном море спасены 200 жертв кораблекрушения. США осуждают публикацию карикатур на пророка Мухаммеда.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс. Куда бы ни увлек вас верный конь.
Доверившись коньячной пропаганде композитора Дунаевского, когда я записывал знаменитую арию Атоса «Есть в графском парке черный пруд, там мушкетеры пьют», я перед записью выпил коньяк.
Вино, театр и кино. Об этом во второй части этого выпуска разговор с артистом Вениамином Смеховым.
Потом, когда я услышал, что я ошибся, по настоянию Дунаевского выпил еще, но его рецепт был безобразным. Я стал петь все хуже и хуже. В результате я эту песню не спел. Ничего страшного. Все равно говорят, лучшее, что я сделал в Атосе, это спел эту песню. Людей не убедишь.
Что я хотел сказать? Вы хотели успеть сказать тост, дорогой Атос?
Поем что-нибудь веселое.
Пора, пора, порадуемся на своем веку. Красавице и куку, счастливому клинку. Эй! Пока, 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 чивая.
Ну, начнем с другой темы. Литература на радио и люди, которые читают у микрофона литературные произведения. С режиссером аудиокниг Анатолием Юниковым разговаривает Тамара Леленкова. В прошлом Юников был редактором радиопрограммы «Театр у микрофона».
В то время что ставили и почему те или иные пьесы кого приглашали?
Так как я работал в малом театре, малый театр режимный был. Мы делали «Любовь Яровая» с Быстрицкой и с Нифонтовой. И здесь же я делал «Господа Головлёвы» с Дорониным Витальевым Ильичем.
Потом, когда вы ушли на радио...
Я Дюйну Мата сразу стал ставить, Фрише, я Генриха Бёля сразу стал ставить. Это было такое дыхание, это был взлет. Была уже не Любовь Яровая, не Проскурин.
Актеров как вы приглашали? У вас были свои пристрастия? И были актеры, закрепленные за тем или иным автором, может быть?
Не было. Типажности не было в голосах. Была очередь с тем, чтобы этот голос не повторился бы очень быстро в эфире. Учитывая Советский Союз бывший, где телевизора было очень мало, и радиоприемник – лучшее, что мы, наверное, имели в то время. Поэтому нельзя было пользоваться одним голосом.
Как часто шли спектакли?
Четверг вечер и воскресенье вечер. по 3 часа.
Какие голоса актерские можно назвать родийными?
Родийным голосом называется тот голос, через который я увижу.
Слушать надо с открытыми глазами.
Конечно, слушать. Конечно. Причем Аня Каменкова проигрывает паузы. Она работает. То есть мы так называли, ради фильм. Вот, допустим, Аня Большого из Линкома, Юнону. Горох. Сегодняшний материал. Какое время такие песни. Барышев, трагик, голосина. И соединять поэтому очень сложно. Очень чувствуется разность стиля и время. И поэтому и нужно было мне Вавилова подобрать, чтобы между, чтобы это было воедино. И самая сложность в радиотеатре – это, конечно, держать интригу. Потому что если я не вижу, вот ложка упала, а это событие очень крупное, допустим, в детективе. Ложка, допустим, выдает все. Вот эти моменты самые сложные, но самые интересные. Механизма нет, есть фантазия. Вот почему сделать сначала, может быть, за так блюдце чуть-чуть помешать. Здесь надо придумать ту маленькую новеллу и музыкой подкрепить.
Ну, как съездили?
Все нормально, Сереж. Кирилл, тебе чай с мятой или обычный?
И где же вы побывали? Достопримечательности осматривали?
Хотели в Кунсткамеру, но она по понедельникам закрыта. Эрмитаж тоже закрыт. Мы в зоологическом музее отдохнули.
Владик,
тетя, а где Соня?
Ее никогда не дождешься. С ней вечная история. Никогда ее нет.
Я здесь, мама.
Соня? Что случилось?
Ожерелье. Поддельное. Мама, налить тебе молока.
Что еще за глупость?
Я только что поговорила с ювелиром. Он сказал, что нет никаких сомнений, что ожерелье старое, но в нем нет ни одного ценного камня. Стекляшки.
Сонечка, хочешь чаю?
Да, Муся, спасибо.
Вот это да!
Рассказывает Анатолий Юников.
Ну, звук вообще классика. Вот сейчас мы с вами говорим, а озвучиваем мы сами себя, души наши. Россия еще не поняла, что такое радиоискусство. Это не жанр, это именно искусство. То есть мы беременны голосом, беременны театром, именно постановочным. Потому что радиотеатр по эмоции сильнее картинки. Картинке мне надо помогать светом, мизансценой. Здесь только голос, и голос он живой.
Можно сказать, что у нынешних актеров голоса менее выразительны.
Бывает. Совсем не выразительны. Честно говоря, были звезды, заканчивали все гитисы, звуки ставили, свистящие высвистывали. Сегодня типажность. Но сегодня, по-моему, и голоса не нужен. Стрельба.
Поменялся ритм, в котором живет радио и живет человек. Как вам кажется, как человеку родийному, успевает это все усваиваться или не успевает, и поэтому требуются постоянные повторы одного и того же?
Я ошибаюсь, наверное, но сегодня возвращается к прежнему. Я удивился, когда Саша Серов сказал, что он прочитал в этом году 137 книг, аудиокниги, в пробках. Безумная радость.
И это, как правило, чтение книги?
Это чтение книги. Без своего отношения. То есть он ее не играет. Но там самое сложное актеру поймать, что я читаю только тебе. Вообще радио, оно вот только для меня. Понимаете? Я могу его слушать голым. Это же удивительно. Ни один вид искусства голым я не могу лицезреть. Только радио. Мы остались последними. Понимаете, при нашей молодости на нас все развалилось, и на нас все рассыпалось. Есть же заповеди, есть законы свои. Когда мимо микрофона сказать, когда сквозь микрофон сказать, когда развернувшись сказать.
Насколько важен жест для актера, который читает роль в пьесе?
Это зависит только лишь от актера. Ильин, он как встал вот так, вы его не столкнете. Аня Каменкова на потолке, только единственное, Алёша просил с микрофонами, чтобы везде можно было ее схватить, и чтобы она только не сбила. Ее было не удержать. Это спектакль. Допустим, актер очень напряжен, а потом выдавливает. Или напряжение, или взгляд. Ему это надо. Он может даже так смеяться. Один актер, вот есть листки бумаги, и он читает. Гоша играет внутренне, но он читает. Другому нужны глаза. Без глаз он не может. Я чувствую, что сцена не идет. Полуслово, и он ищет поддержку, а партнер должен ему дать это плечо. А эфир – это так все слышно. Это кажется, что звуки – это не звуки. Мир голосов. Представьте, звуком можно убить насмерть.
Действительно, технические достижения дают поистине фантастические возможности. И я спросила у Алексея Чехирёва, звукорежиссера, как он выбирает из огромного множества именно нужный звук.
А здесь полет творчества пошел, то есть свобода полная. Не обязательно соответствовать, что там ложка, это может быть просто бряк цепи. Дверь открылась, не обязательно, что это звук двери. Это оркестровый, может быть, да, тарелки звук, но иногда это художественно утрировалось, как там на машине уезжал, но это такое имело значение, что мы вставили звук самолет.
Я хочу увидеть своих племянников и свою сноху. Ты отвезешь меня?
Новые сейчас направления, звуковые постановки аудио в 5.1 формате. Ну, нет изображения, но, может быть, титры какие-то. Но смысл такой, что сейчас домашние кинотеатры у многих, и будет интересно погрузить человека в какую-то атмосферу. Допустим, если это приключенческий фильм «Джунгли». Настоящие джунгли, где со всех сторон у него будут летать звери, чай где-то там. И все это в темной комнате. Все на воображении того, кто слушает.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Лиленковой «Литература на радио».
Получается, что чем выше технические возможности, тем активнее они апеллируют к воображению слушателя, и тем охотнее слушатель подчиняется. Яркий пример тому – проект Влада Копа «Модель для сборки». Стилистическая особенность этого проекта заключается в том, что текст читается под музыку, которую, импровизируя, подбирает диджей. Я попросила Влада рассказать, как все начиналось.
Была такая вольница, казачья станица. Пионеры захватили кинобудку. Я-то, в общем, к тому моменту читал все, что угодно. В основном все в направлении научной фантастики и фэнтези, то есть литература эскапизма.
Женщина в золотом свернула за угол, направилась в сторону пьяцца Бра. Антонио бросился бегом по боковой улочке, чтобы ее перехватить. Но на пьяцца Бра он так и не смог увидеть ее в пестрой толпе. Неужели улизнула? Но куда? Он свернул в переулок и двинулся в противоположном направлении. Над площадью нависала арена, древнеримский форум. Его колоннада, вторая по величине после Колизея, перекрывала всю восточную сторону площади. Значит, красотка в ловушке. Если, конечно, она не спряталась в самой арене, которая была явно неподходящим местом для женщины без сопровождающих, да еще в ночь карнавала. И тут он ее увидел. В конце переулка, в черном проеме арки арены. Золотая фигура в темной раме. Он окликнул ее, веля остановиться. Она обернулась и застыла в неподвижности. Что ж, по крайней мере, у нее было достаточно здравого смысла, чтобы понять, игра окончена.
Вы читаете полностью произведение или купюры делаете?
В основном полностью. Подбираю рассказы, которые в этот формат умещаются целиком.
Произведение написано от женского лица, даже Берберова. Что вы делали?
По технике практически ничего, слегка повышал голос. Ну и пытался, конечно, найти какие-то типично женские интонации, слышанные мной когда-то от знакомых женщин и от незнакомых женщин в том числе. Такие произведения я, конечно, беру редко. Хотя очень часто в литературе встречается прямая речь женская, и диалоги, которые приходится озвучивать по ходу, они, естественно, тоже предполагают, что сейчас говорит мужчина, а сейчас говорит женщина. И все это во время записи происходит вот в режиме реального времени. Он сказал басом что-нибудь эдакое,
а ему ответили нежным шепотом.
То есть приходится переключаться на ходу. Я, во всяком случае, невольно под каждого персонажа как-то меняюсь голосово. Минимально. Но этого, как правило, бывает достаточно.
Вы статично сидите за микрофоном, когда читаете? Ваш актерский темперамент в каких рамках вас держит?
В целом, конечно, спокойно. Но иногда какой-то характер, встреченный в тексте, он заставляет лицо как-то измениться. То есть для того, чтобы поймать интонации какого-нибудь злодея, конечно, хорошо бы так оскалиться, начать как-то чувствовать себя по-другому. Психофизика, конечно, тоже многое дает.
А как вы считаете, вот в такой форме, которую вы предлагаете, чего, может быть, нельзя прочитать?
Пожалуй, мемуары очень сложны были бы для прочтения. Вот любая литература воспоминаний, написанная от первого лица, вообще часто бывает такое, что когда рассказ написан от первого лица, а в нем встречаются монологи, которые вспоминает рассказчик, иногда на ровном месте начинает клинить, не понимаешь, как дальше читать. Все-таки он же это вспоминает, он может не помнить голосов этих людей. И как это все ровно подавать, или все-таки по ролям разбивать, за каждого человека все-таки переживать заново все это, бывает сложно. Иногда даже знакомый текст при прочтении его в эфире уже вслух, он как-то не шел. Глазами все хорошо, как только его прогоняешь через речевой аппарат, вот что-то как-то не идет.
Но вот вы понимали, что вы занимаетесь такой старомодной профессией, как чтец?
Да, конечно. Но в современных условиях и все-таки чтение приправлено, опять же, современной музыкой. Я понимаю, что это всего лишь оттенок, форма, но музыка в сплаве с чтением дала что-то еще.
Музыка насколько помогала?
Очень сильно.
То есть это была ли импровизация поначалу?
Импровизация, импровизация. Это и сейчас импровизация. Потому что при таком расписании, это два раза в неделю по два часа сейчас, сложновато договориться и заранее все это отрепетировать. То есть я подбираю литературные произведения, стараюсь перечитать, но если на это времени нет, то, в принципе, если я его помню, могу и с листа начать. Диджей чем в этом отношении хорош? Он привычен импровизировать по ходу. Когда он играет музыку для людей на танцполе, он, естественно, как-то смотрит за тем, что происходит, как музыка влияет на танцующих, и что бы поставить дальше, чтобы народ не заскучал. По ходу дела, когда он слушает рассказ, который я читаю, фактически он должен предугадать, что произойдет в следующие несколько минут. Он знает длительность своей композиции, которая играет в настоящий момент, он представляет себе, что будет дальше, и в соответствии с этим импровизирует. И потом есть такая песня у группы Queen, «It's a kind of magic». Иногда это бывает именно так, потому что никто ничего не репетирует, никто ничего заранее не обговаривает, но попадание бывает вплоть до слов, которые встречаются в музыке. Изначально диджей даже может не помнить о том, что они там есть. Но вот он запускает эту композицию, и она в тот самый момент, когда нужно, выстреливает. Да, конечно, у каждого диджея свои предпочтения. Соответственно, и перед тем, как начать запись с каким-то определенным человеком, я уже понимаю, что вот он тяготеет к такой-то музыке, значит, и рассказ я подберу на такую-то тему, такого-то настроения, такого-то автора.
Некий такой гипнотизм. Там от музыки, от голоса, это вот заложено было или это возникает?
Пожалуй, возникает.
Попадаете ли вы в круг гипноза?
Да, конечно, бывает. В прямом эфире это происходило регулярно. Запись, конечно, многого лишает.
То есть вы впадали в такой своеобразный транс литературный?
Да. Условия игры в программе — это в основном все-таки странная литература, как мы ее определили однажды для себя. Странная литература и странная музыка. Модель для сборки — это действительно что-то вроде конструктора, который собирается с помощью и голоса, и музыки, и еще чего-то. Я думаю, что фокус как раз в том, что фантазия наших слушателей под воздействием услышанного включается, происходит еще какая-то визуализация, естественно, у каждого своя. Голос голосом, а еще же картинки есть. Мы же все-таки мыслим образами.
С 11 до часу ночи Владкоп читает своим слушателям не только сказки для взрослых, но и Гомера, Бабеля, Бианки, Гёте, Гоголя. Я спросила у одного из диджеев модели для сборки, Андрея Эдисона. Как вы догадываетесь о характере, о стилистике того, что должно прозвучать?
Естественно, мы где-то там созваниваемся за несколько часов до эфира и согласовываем немножко, что сегодня будет звучать. Влад уже к этому времени определяется с литературным выбором на сегодняшнюю программу. Соответственно, мы созваниваемся и примерно понимаем, в каком стиле будет литература, какая энергетика, что ли, будет у книги. Допустим, будет какой-то рассказ о каких-то космических явлениях, либо это будет рассказ хороший и нехороший. Никогда нет такого, что есть какой-то конкретный заказ. Естественно, все это на 95% является плодом нашей общей всей импровизации. Другое дело, что за столько лет работы и уже определенных сложившихся устоев программы, это все происходит уже на уровне действительно подсознательном. Это эфир импровизационный, это программа, которая никогда не была такой вот прилизанной и проработанной там до всяких мелочей. Мы всегда себе оставляем право на какую-то свободу творчества. Она в этом плане выглядит очень честно, а то, что честно происходит, то всегда притягивает людей просто.
Как правило, какая музыка? Психоделика, техно?
Ну, музыкальный сегмент как таковой сам по себе, мы его специально старались ни в коем случае не сужать до каких-то очень узких рамок. За всю историю программы проще сказать, наверное, какая музыка в ней не использовалась, чем та, какая использовалась.
Хорошо, Чайковский.
«Ночь перед Рождеством» когда-то читалась у нас как раз в рождественскую ночь. Исключительно классическая музыка. Диджей Инкогнито, он принес с собой винил, виниловые пластинки с классической музыкой, и чего там только не играл. Чайковский в том числе.
А вообще мы стараемся работать со всеми возможными вариациями на тему современной мягкой электроники. Это может быть и техно, минимал, и эмбиент всех возможных вариаций, лаунж, трип-хоп, электро, даунтемпо любое совершенно. Опять же, это всегда будет зависеть от того диджея, кто непосредственно в этот момент работает на программе. Это будет зависеть от произведения, которое звучит. Единственное, что не очень часто пользуется такая совсем быстрая вот именно танцевальная дискотечная музыка. В принципе, ну, диджея, он слушает рассказ, безусловно, но тем не менее он работает как бы по той программе, которую себе наметил. Единственное, что если появляются какие-то определенные кульминационные моменты, что-то еще, мы там можем позволить себе сделать некоторые фишки, пользуясь пультом, усилением звука, еще чего-то, каких-то эффектов.
Антонио взмахнул шпагой и ощутил сладостно упругое сотрясение рукояти, возвещавшее о том, что удар достиг цели. У сарацина, уверенного в победе и ничего подобного не ожидавшего, просто не было времени его отразить. По переулку разлетелись брызги крови. Голова сарацина как-то странно свесилась на бок, и он тяжело рухнул на землю.
Рассказывает Андрей Эдисон.
Ну, а по большому счету, музыка, она сама по себе уже должна более-менее соответствовать рассказу. И, как правило, очень важный есть момент колдовства такого определенного, когда порой выскакивают такие вещи, которых ты сам не ждешь, и они попадают именно вот в нужное время и в нужное место.
Проект достаточно долгий, нет усталости.
Да как сказать... Иногда вот чувствуешь, ну все, уже все, никаких сил нету, сегодня опять надо ехать, и что-то там надо читать, и что-то делать. Приезжаешь, садишься к микрофону, начинаешь читать, и все как рукой сняло, и все хорошо, и все отлично. Другое дело, что каждая такая запись, каждый эфир, да, действительно, нужно войти в транс. Не нужно, а хочется.
Сорвав с себя шлем, Тони безумным взглядом уставился на клавиатуру, лежавшую у него на коленях. В искусственном синеватом свете голые бедра казались бледными и тощими. Прошло довольно много времени, прежде чем ошалевший и взмокший от пота Тони воссоединился с реальностью. Это его бедра. Он больше не в Вероне. Он больше не благородный пес. И на нем больше нет штанов. Зумер возвестил о поступлении сообщения. Тони, который никак не мог расстаться с Вероной, не обратил на сигнал ни малейшего внимания. Кто эта женщина? Действительно ли она скрылась в арене? Звуковой сигнал становился все громче. Он беспощадно тащил его в «здесь и сейчас», требовал ответа. Тони терпеть не мог, когда его выдергивали из программы, из виртуального мира. Черт побери, да он вообще терпеть не мог находиться где бы то ни было, кроме Вероны. Он выключил зуммер и устремил взгляд на белый, испещренный пятнами потолок туалета. Сидеть с голым задом в омерзительном сортире и питаться раствором глюкозы – это далеко не то же самое, что быть племянником герцога во время карнавала. Да и в любое другое время.
Вы слушали передачу Тамары Ляленковой «Литература на радио». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Грузия выходит из Совета министров обороны стран СНГ. Указ об этом подписал президент Грузии Михаил Саакашвили. Канцелярия президента заявила, что в 2008 году Грузия надеется стать членом НАТО и не считает возможным состоять в двух военных союзах одновременно. В Красном море спасены по меньшей мере 200 пострадавших в кораблекрушении. Подтверждена гибель 100 человек. Египетский паром, на борту которого находились 1400 человек, затонул в 90 километрах от берега. Союз правых сил и Яблоко договорились идти вместе на выборы в Пермскую городскую думу 12 марта. В списке будет 4 кандидата от Яблока и 3 от СПС. В больницах Владикавказа остаются 16 пострадавших в результате серии взрывов в четверг. Пятеро в крайне тяжелом состоянии. Рассматривается несколько версий произошедшего, основная — теракты. Взрывы произошли в залах игровых автоматов. 2 человека погибли, свыше 20 получили ранения. В Нижнем Новгороде суд приговорил к 2 годам лишения свободы условно руководителя общества российско-чеченской дружбы Станислава Дмитриевского, обвинив его в разжигании межнациональной розни. В Хабаровском крае военная прокуратура возбудила уголовное дело против сержанта Дмитрия Нагайцева, который неоднократно избивал рядового Евгения Каблова, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Международное агентство по атомной энергии пока не приняло никакого решения по Ирану. Заседание продолжится в субботу. Иран пригрозил, что если его ядерное досье будет передано в Совет Безопасности ООН, он окончательно отвергнет компромиссное предложение России по поводу обогащения урана. Территория Израиля подверглась обстрелу и на севере, и на юге. В Болгарии зарегистрирован первый случай птичьего гриппа.
Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу. Поговорим о фотографах, их ремесле, их искусстве. Фотографы утверждают, что материал, с которым они работают, — это свет. Искусствоведы приписывают им, справедливо приписывают, другие свойства. Якобы фотографы учат нас оптической грамматике, этике оптического поведения. В этом выпуске «Поверх барьеров» фотографы говорят и думают вслух.
Такой вот характерный щелчок затвора фотокамеры, можно сказать, буквально передает суть профессии фотографа – уловить и остановить мгновение. В нашем радиофокусе Виктор Марущенко, фотограф-документалист.
К сожалению, у нас нет образования фотографического и нет специальной подготовки фотографов. То есть люди становятся просто из-за любви к фотографии. И с одной стороны это хорошо, с другой стороны это очень плохо, поскольку проникает в профессиональную среду очень много непрофессиональных людей. А поскольку общей фотографической культуры у нас нет, те, кто прорывается на международный уровень, это как бы абсолютно другие люди, которые, может быть, даже и не востребованы здесь. Отсутствует должный престиж профессии. То есть фотограф – это элитарная, можно сказать, профессия в западных странах. У нас, к сожалению, поскольку фотоаппарат доступен всем, это считается какой-то работой такой «пойди там щелкни».
Ирина Сомова, фотограф Киевского театра русской драмы имени Леси Украинки.
Мне казалось, что женщина-фотограф – это что-то такое нереальное, инопланетное. Хотя потом я узнала, что оказывается за границей. В основном женщины фотографией занимаются. Раньше была очень громоздкая фотоаппаратура. Кофр весил 10 килограмм с объективами, с фильтрами, со светом, да плюс штатив сверху еще примотанный. Ну, физически тяжело просто это было. Во-вторых, больше всего в газетах раньше работали фотографы. Обречены были на поездки бесконечные. О чем у нас в газетах писали? О достижениях колхозов каких-нибудь. И вот так вот приходишь утром в редакцию в 8 утра, у тебя лежит наряд. Один на свиноферму, один куда-нибудь там в клуб вечером. Все в разных концах района. И вперед.
Ефрем Лукацкий, репортер.
Во всем мире людей нашей профессии называют навозные мухи. Потому что мы летим туда, где кровь, где страдания.
где ужас. Потом ты остаешься один и вновь начинаешь это переживать. У меня замечательный друг, известный фотограф Дэвид. Когда мы с ним были в Чечне, он каждый вечер, у нас система спутниковой связи, он звонил своим друзьям и рассказывал о том, что он увидел. Его рассказ состоял из того, что он начинал издавать звуки, которые он услышал, типа бум, бах, тра-та-та-та-та. И так вот он мог в течение 30 минут эти звуки издавать, медленно оседал возле телефона, и так, прижимая к уху этот телефон, засыпал. Вот так он разряжался. Я был свидетелем, как один французский фотограф приехал, который был в Африке, очень много там работал, в очень страшных условиях, храбрый. Он говорит, я не хочу идти сейчас туда, где стреляют. И в первый же день пуля порубила ему мочевой пузырь, и, может быть, до конца жизни он будет писать через трубочку. Три человека шли по пустой улице, стал накручивать штурмовик, самолет. Один из моих коллег, очень опытный журналист, который прошел много войн, англичанин, он сказал, он охотится за нами, давайте бежать. Мы побежали, и в этот момент пустил ракету. Если бы не побежали бы, мы бы погибли. Ну, правда, воздушной волной меня немножко так подкинуло и пронесло. Я рухнул в грязь, но осколки остановились на бетонной плите. Репортер — это как животное, вы знаете, он живет какими-то инстинктами. Если они умирают, эти инстинкты, он погибнет.
А как семья, вот, допустим, ваши родители, как относятся к вашей опасной профессии?
Когда я уезжаю куда-то, где боевые стрельбы проходят и так далее. Родителям говорю, я уехал в Москву. Но, как правило, мать всегда догадывается. Мать трудно обмануть.
Вот что характерно для того времени было? Естественно, была идеология. Портреты вождей, красные скатерти на столах, собрания на производствах. Что характерно для сегодняшнего времени? Это, естественно, замена красных флагов с серпом и молотом на Кока-Колу. И если, допустим, отображать время там двумя-тремя фотографиями, это может быть украинское село с этой проникшей туда символикой, или восточная Украина, где сохранились символы, где стоят еще памятники 50-х, 30-х годов, стоит Днепропетровск, области Горький, стоит шахтер с отбойным молотком, стоит там колхозница со снопом. И тут же, естественно, символика новая, там Макдональдсы, дискотеки.
Я очень предана черно-белой фотографии. А напечатать черно-белую фотографию можно только своими руками. Ну вот на ногти смотрю. У нас просто те, кто занимается этими растворами, хронически без маникюра, потому что ногти ломаются постоянно. Мы находимся все время в парах в этих. В черно-белой фотографии менее опасная химия. Цветной я принципиально не хочу заниматься сама, потому что меня очень сильно еще в университете напугали, сказали, что в состав цветных химикатов входит какой-то компонент, который влияет на гормональную именно женскую систему. Говорят, вот когда в оперном театре умер начальник цеха, который занимался заливкой больших декораций, краска брызгается во все стороны, естественно, ею дышат, хоть респиратор, хоть противогаз, надевая все равно. И вот, и когда этот человек умер, умер он на какой-то безобидной болячке, типа инфаркт или инсульт, но на вскрытии обнаружили, что легкие были такие цветные у человека. Я вот просто думаю, интересно, что потомки увидят.
У меня были моменты в том же Грозном. Это была одна из самых первых таких бомбежек, когда было очень много мирных людей. Преимущественно, кстати, русской национальности, потому что местные вывезли своих в аулы. Они ходили по улицам, беженцы, пытались вывозить свои вещи какие-то. Тут подлетели самолеты и нанесли бомбовый удар как раз по центру Грозного. Я сфотографировал, стоя прямо на коленях, выпал первый снег такой свежий, знаете, это яркая кровь на снегу, она очень эффектно смотрелась. Но людей разрывало, как арбуз. А страшно мне в реальности стало, даже не совсем страшно, вы знаете, вот мозги начали плыть. В той же Чечне очень много еще было казацких сел, где жило много русских людей. Женщина одинокая с сыном. Мальчика такое хорошее русское имя, Вася. Ему 6 лет. Он пошел за водичкой на реку, и подлетел русский летчик. И он, наверное, сдалека подумал, что это враждебный ему там боевик, и долбанул по нему ракетой. И мальчику оторвало обе ноги. Я не мог понять, почему русский летчик на территории своей страны бьет по русскому мальчику. В эти моменты становилось страшно. Вспоминаю опять тот же Грозный, проспект Ленина. Очень красивая современная улица, 9- и 16-этажные дома. Ты идешь, это все разбитое, разрушенное, и видишь, как из подвальчика выглядывает там что-то лицо. Улица совершенно пустынная. Ты туда проходишь, подвал, спускаешься, полная темнота, только такой, знаете, влажный, очень тяжелый воздух. Глаза со света еще ничего не видят. И вот вдруг, когда услышали твою русскую речь, начинается дикий такой крик, десятков голосов, помогите, спасите. И когда зажигаются какие-то там свечки, ты видишь, что подвал забит людьми. Лежат на земле, там на полу. В основном старики, женщины, дети, которые не могут туда уехать, и они вынуждены там оставаться, и которые погибают прямо там же, их хоронят, закапывают в метре от подъезда девятиэтажного дома, потому что дальше идти нельзя, идет постоянная стрельба. И самое страшное, когда было, город стал мертвым, люди ушли, остались домашние животные. По улицам бегали породистые собаки, а там всюду лежали трупы, очень много тел лежало, их не убирали, эти трупы, практически все со спущенными штанами, если это мужчина. Только потом для меня дошло, я думаю, что мусульмане свои хоронят сразу же, и они смотрели по мужчине, какой он веры, обрезанный или нет. Эти домашние животные начинали кушать эти трупы, по ним стреляли. Это ужас, который постоянно накапливался. У меня была единственная душина. Там, где я жил, в частном доме, там была собака дворовая, которая привязалась, я мог ее покормить, с ней пообщаться, как-то, знаете, разрядиться. И когда я вернулся с очередной съемки, ее сбила машина, перебила ей лапы задние, шел, она ползла мне навстречу на передних лапах и выла. Вот тогда я понял, что все, уже нервы сдают.
За что я люблю артистов фотографировать? За то, что они очень гибкие люди, психологически гибкие. Ну, фотомодели, они как цветы. Вот они красивые, ты ходишь вокруг них, но максимум, что можно сделать, свет поменять. Но они не изменятся, ни на юточку просто. И главное вот в фотографии, когда снимаешь фотомодель, это чтобы была красивая линия от силиконовых губ до педикюра, вот чтобы она красиво прошла, и на этом все останавливается. Сейчас появилась новая формация фотографов, которая избирает эту профессию, во-первых, потому что она очень высокооплачиваемая в определенных кругах, я не говорю, боже упаси, о своих. Красивый фотоаппарат, модная одежда, рядом куча красивых девушек. Это люди жертвы имиджа.
Мастерство репортера заключается в том, что он должен оказаться в нужное время, в нужном месте. И все окружающие должны на него смотреть, как на стекло. Фотоаппарат, он должен быть заклеен всевозможной изолентой. На нем должны быть заклеены все яркие надписи, чтобы он не кидался в глаза, чтобы он не казался дорогой профессиональной камерой, а казался чем-то таким, знаете, любительским. Когда ты находишься в горячей точке, то ты вынужден надевать бронежилет.
Мне очень трудно увидеть человека без визирного вот этого окошка. Я могу не запомнить, в чем моя сотрудница была весь день перед моими глазами. Если я где-нибудь, когда-нибудь фотографировала человека, я четко расскажу, какие сережки были, какая прическа, помада.
Умение репортера в экстремальной ситуации он должен говорить. Все что угодно, но он должен говорить. И это единственный способ хоть как-то остановить какое-то ЧП. Надо говорить, я журналист, если тебя еще сильнее давят. Ага, значит, они не любят журналистов. Ну, опять-таки, смотря где ты находишься. Если ты знаешь, здесь не любят русских, значит, я с Украины, я украинец. Ослабили объятия или нож немножко отодвинулся от тебя, то есть надо эту тему развивать. Был случай, когда меня под ножом держали. Главное говорить.
Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Фотографы».
Я снимал совершенно ужасную историю о стариках, которые умирают в своих квартирах от голода. Вы знаете, мне трудно рассказывать это, потому что для меня старики – это одна из самых больных тем.
Ефрем Лукацкий.
Я снимал с группой, которая вывозит тела мертвых. О смерти их узнают только соседи по запаху. И когда мы туда приезжали, то есть эти костлявые совершенно, знаете, как будто с каких-то концлагерей эти тела этих стариков, и когда смотришь в тумбочки и шкафов, ты не находишь ни одной крошки еды, они все съедали. Их поливали специальными такими растворами, прежде чем их оттуда можно было вынести, для того, чтобы дезинфекцию какую-то провести. Вообще, вы знаете, я всегда считал, что в аду запах кисло-сладкий. Кислый – это от запаха пороха, а сладкий – это от гниющего тела. Ну, еще, конечно, дерьмом тоже пахнет.
Виктор Марущенко.
Тут о жанре трудно говорить, но все это я называю как бы документальной фотографией, поскольку она связана не с постановками, она связана с документацией каких-то фактов или событий. То есть минимум моего вмешательства. Вот сегодня я уже как бы перешел от отдельных серий или от отдельных фотографий к большим темам. Вот для меня Восточная Украина сегодня является тем местом, где столкнулись вот эти колоссальные противоречия нашей жизни. И общество там разделено на поклонников прошлого нашего строя. И в то же время молодежь, которая абсолютно не знает старой жизни, делает большие деньги, колоссальная бедность и, с другой стороны, колоссальное богатство.
Вы были в Афганистане, в Чечне. Вот скажите, трагедии, они разные бывают?
Нет. Вы знаете, трагедия, она для человека любой национальности – это трагедия. На Востоке они одеты по-другому. У афганцев огромные библейские глаза, просто светятся у них огнем. У меня был забавный случай. Заехали мы в один аул, там как раз накануне был бой. Хотелось посмотреть, что за ситуация там была. И, естественно, аул, знаете, это не так, как у нас деревня там с домиками красивыми. Огромные стены глинобитные, без окон, без дверей. Вдоль этой стены очень длинной, сушится гашиш. Я думаю, как мне сделать фотографию? Начинают сходиться местные жители аула, кто такие, откуда. Охрана, там каждый пастух ходит с гранатометом. Я начинаю фотоаппаратом делать как бы движение в сторону, снимать эту пустую улицу с травой. И ко мне подбегает мальчик, и он хочет попасть в кадр. И он начинает бегать вдоль этой травы. Я его фотографирую с удовольствием. Тут появляется местный мула, весь в белых одеждах, с бородой. И стали они как бы вдоль этого ходить. И тут до них наконец-то дошло, что фотографирую, собственно говоря, я гашиши. До них дошло, и они у переводчика начинают улыбаться, что-то им долго объяснять. Моего переводчика меняется лицом, подходит, и говорит, а с никаких проблем не будет. Я говорю, а что такое? Сказали, если будет проблема, нас просто убьют. Но в то же время они очень хорошие люди, гостеприимные.
Вот да. Эта фотография красивой женщины в таких экзотических красочных платках. По-моему, они сидят в пещере, едят хлеб.
Это беженцы. Там они рвут траву, которую можно кушать, замешивают ее с небольшим количеством муки и едят эту лепешку. Люди умирают просто с голоду. Это племени хазариев. Они живут высоко в горах Гиндекуша. Мы к ним пробирались несколько суток, да, на лошадях, на ослах. В сопровождении, правда, племенного вождя и мулы, чтобы нас по дороге просто не грохнули. Вообще Афганистан это все иначе. Это все наоборот. Я прошу прощения, но там даже мужчины писают сидя, вы понимаете? Это место, где нет электричества, где нет канализации. Талибы уничтожили телевидение, радио. Это аграрная страна. И ты для них как инопланетянин для нас. Тебя окружает огромная толпа людей, которые, куда бы ты ни шел, бегут и смотрят на тебя. Работать очень трудно, потому что на тебя смотрят десятки глаз. Даже когда мы были в этих горах, нас принял племенной вождь, естественно. Мебели у них никакой нет, утвари нет. Спишь ты, естественно, на полу. Земляной пол, там земляные блохи тебя кусают, все как положено. Твой сон охраняет комендант с пулеметом. Чтобы, не дай бог, что-то не вышло. Света нет, но очень яркая луна била в окно. И я почувствовал какое-то, вот знаете, что начал похрапывать, и какое-то легкое движение возле себя. Я приоткрыл глаза медленно и видел, что мне в рот заглядывает глаз этого коменданта. У него был огромный интерес, чем же я так храплю. Может быть, они не храпят в горах, я не знаю. Когда мы там появились, и мула сказал, что эти люди пришли вам помочь, то все стали нести нам своих больных детей, там, стариков. Ко мне подвела женщина своего сына, сняла с него шапку, у него голова вся была белая, шевелилась от шеи. А что я мог сделать? Только сфотографировать.
Аппарат в этой ситуации, вот как если мы сравним с художниками, это все-таки сродни кисти. Потому что кто возьмет фотоаппарат или кто возьмет кисть-карандаш, все равно будет виден почерк, будет виден характер фотографа, будет виден политический какой-то взгляд, если это репортажная фотография, его художественные какие-то наклонности.
Ирина Сомова.
Буквально на миллиметр сдвигаешь рисующий свет, совершенно меняется человек. У Родена скульптурное изображение Бальзака, там же в чем фокус? На сантиметр в сторону. Шаг вокруг этой скульптуры, из улыбчивого человека какое-то грозное лицо появляется, из этого грозного лица обиженное какое-то выражение лица. То есть вот каждый сантиметр он меняет. Вот очень большое значение имеет отношение фотографа к модели.
Репортер, он фаталист, он живет сегодняшним днем. Нельзя планировать, знаете, как бы думать, что вот завтра я себе там сделаю то для себя, там куплю квартиру, куплю машину, там женюсь, заведу детей. Нет, конечно, он живет сегодняшним днем, потому что он видел очень много, как люди, которые планируют свою жизнь, думают, что вот она, жизнь удалась, только начинается, как они погибают, как их убивают, или тяжело заболевают, как их жизнь просто прекращается. Поэтому надо жить с полной отдачей каждый день, стараться.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Фотографы». Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Традиционная рубрика «Красное сухое».
Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс. Куда бы ни увлек вас верный конь.
Что общего у Жерара Депардье, Алена Делона, Пьера Ришара, Фрэнсиса Форда Копполы, кроме работы в кино и в театре? Правильно, все они виноделы. Вино и кино. Вино и театр связывает, по крайней мере, одно слово – игра. Играют актеры, играют вина.
Господа, господа, в знак солидарности с вами и в надежде на искреннюю дружбу примите этот скромный подарок, это старое анжуйское вино.
Извините, дорогой друг, мне нельзя пить много вина. Когда я выпью, я всегда рассказываю какие-то страшные истории.
Со мной в студии актер и режиссер Вениамин Смехов. Вениамин, актеры чувствуют родство с вином?
Люди театра не чувствовали это до тех пор, пока им не подсказал Борис Леонидович Пастернак. В известном произведении «Вакханалия» он ответил на ваш вопрос таким образом. «Сколько надо отваги, чтобы играть на века, как играют овраги, как играет река, как играют алмазы, как играет вино, как играть без отказа, иногда суждено».
Персонажи на сцене очень часто пьют, чокаются. Это всегда вода или подкрашенная вода? Или все-таки иногда актеры рискуют пронести контрабандой на сцену реальный алкоголь?
Это было в самом начале моей жизни, когда я играл Наркиса из «Горячего сердца» в дипломном спектакле театрального училища имени Щукина. И обожавшие меня младшекурсники не могли удержаться от соблазна сделать гадость. Наркис в предпоследнем действии напивается в лесу, и разбойники во главе с мерзавцем Хлыновым поют его бесконечным количеством алкоголя. Ну, стало быть, какой-нибудь водкой, Ерофеичем там или чем-то таким. Обычно это была вода, и я ее выпивал. И вот где-то на четвертом или последнем даже спектакле они не удержались и развели мне английскую соль. Можете представить мою радость. А они смотрели на меня уже как на мастера, они младшекурсники, и все играли массовку. Короче говоря, я выпил и сделал вид, что жизнь продолжается. Каким еще образом можно подкрасить воду, кроме старинного способа, там, чай или клюквенные, там, если это что-то такое. Но это же вопрос к реквизиторам.
Мне кажется, что актеры, играющие на сцене пьяных, выпивших, полупьяных, они очень часто пользуются штампами. Кому-то из актеров удалось сказать новое слово в этой роли?
Когда очень сильно пьяного и деградирующего на глазах артиста Вахтанговского театра, а там было всерьез принято напиваться до полусмерти и при этом выходить на сцену, играть, там все такое. Напротив Вахтанговского театра забегали, выпивали, возвращались и шли на сцену, и все во главе с главным артистом тоже. А один совсем был нехорош и деградировал. И его вызвали на ковер, и он, окруженный стыдящими взорами завязавших артистов, ничтоже-сумняшися, всех оглядев, произнес вот крылатое выражение до сих пор.
«Пил, пью, бу, пи». Московские актеры все-таки это скорее люди пьющие. Алкоголь помогает им или разрушает?
На юге ничего не разрушает. Южные люди, заметьте, и итальянцы, и испанцы, и грузины, пьют с детства, и почему-то это никому не вредило. А у нас на севере, как правило, это становится или болезнью, или это борьба с депрессией, к еще большей депрессии. А еще, может быть, выпивают на севере, в том числе в театрах, больше, чем в других местах, потому что это все-таки место, где у людей повышена нервная затрата и растрата. Это как антидепрессант или транквилизатор.
Актрисы уступают актерам в любви к спиртному?
Я не считал специально. Разницы почти нет. Разница очень большая только вот в чем. Мужики выпивающие – это, грубо говоря, герои. Женщина выпивающая – это трагедия.
Константин Станиславский вовсе не пил. Известно, что Олег Ефремов пил охотно. Вот эти алкогольные пристрастия режиссера, они влияют на атмосферу театра?
Насчет Станиславского, который не пил, действительно, там анекдоты все антипительные, хотя поговаривают, что со сцены МХАТа всегда несло шампанским. Что касается Олега Николаевича, я имел честь несколько раз выпивать с ним. И должен сказать вот что насчет атмосферы. В «Современнике» светлая атмосфера выпивания. Вот компания Игоря Кваши, вокруг него очень многие, и художники, и актеры, и Олег Табаков, или Андрюша Миронов, Гриша Горин. Это все нежное, светлое выпивание. На «Таганке», как правило, бывали темные компанейские выпивки. Не знаю почему. Отдельные люди, как Высоцкий, например, всегда в выпивке был превосходен, нежен, добр. Правда, не помнил адреса своего.
Вы работали с чешскими, американскими, западноевропейскими театрами, актерами. Их алкогольные замашки отличаются от русских?
Ничем не отличаются. Вообще все похожи друг на друга, и все вместе отличаются от французов. Во Франции сразу, как я приехал ставить там спектакль «Две сестры» 5 лет назад, нас сразу удивило, как они церемониальны в этом, как их уносят там в 12 часов, на 2 часа, и у мсье Сержа там где-то в Марселе, мы сами разделяли эти радости жизни, стоят эти дикие огнетушители, огромные четверти там, или, не знаю, двухлитровки, и все это как-то выпивалось весело-весело, и я забыл сам себе делать какие-то замечания от имени Станиславского. Как же ты будешь с ними работать, если ты сам нажрался? Нет, слово «нажраться» во Франции не звучит.
Ваш киногерой Атос, ну, по-моему, отпетый пьяница. Я помню, он купил дюжины контрабандного испанского вина.
Это правда, да?
Да, да. Это первоисточник об этом говорит. Но вот ваш Атос получился, мне кажется, пристойным. Почему?
Ну, это вы меня задели сейчас. Вы задели мою питейную амбицию. Я не пил сильно, и поэтому не украсил киноэкран. Во-первых, потому что я невнимательно, в отличие от вас, прочел роман. Во-вторых, потому что я испанскую риоху пью без контрабанды, доставая, в чистом виде, и очень ее люблю. В-третьих, потому что вся актерская банда этого фильма была всегда на взводе, благодаря шмаровидле Владимира Балона. Вот Володя Балон, наш пятый мушкетер, он же Дежусак, и стало быть, наоборот, и он же наш блистательный тренер фехтования и так далее. Он киноактер, и спортсмен, и чемпион, и все, наш друг очень большой. Володя нас всех сдабривал, угощал, уже начиная с самолетного перелета во Львов, где мы снимали основные сцены на лошадях. Он возил свое собственное пойло, которое называлось шмаровидло. Вкусно, не замечаешь, как опьяневаешь. И потом лошади не замечают, что ты был пьян. Нас предупреждали, что на лошади нельзя садиться трезвым. Оказалось, это не так. Мы все садились под шмаровидлой. И лошади к этому терпимо относились. Однажды Арамис не успел выпить шмаровидло, и лошадь его понесла. И, наконец, доверившись коньячной пропаганде композитора Дунаевского, когда я записывал эту знаменитую арию Атоса, «Есть в Графском парке черный пруд, там мушкетеры пьют», или что-то в этом роде. Я перед записью выпил коньяк, потом, когда я услышал, что я ошибся, я по настоянию Дунаевского выпил еще, но его рецепт был безобразным, неразумным по отношению ко мне. Я стал петь все хуже и хуже. В результате я эту песню не спел. Ничего страшного. Все равно говорят, лучшее, что я сделал в Атосе, это спел эту песню. Людей не убедишь.
Вениамин, с кем из людей московского театрального мира вам особенно приятно выпивать?
Со многими. Жалко, что мы с вами выпивали только в Праге. Я знаю, как вы замечательно разбираетесь в винах и умеете внедрять в наши головы то, что вы сами любите. В Москве мы с вами не выпивали, а вот в Москве выпивалось с актерами и многократно, и хорошо. Мне приятно вспомнить выпивки и толковища с Левой Дуровым, с Колей Караченцевым, с многими артистами старшего поколения, но это всегда было благородно, вроде Толи Адоскина или Бориса Иванова. А вот с кем мне было приятно не выпивать, так это с Высоцким. Я все-таки видывал и на сцене, и был случай, когда мне надо было говорить и свой текст, и за Володю в спектакле «Павшие живые». Это грустное воспоминание. И все-таки Володя в жизни очень не любил эту тему и ненавидел вообще намек на понятие алкоголизма как болезни. Он говорит, я управляю собой.
Что я хотел сказать? Вы хотели успеть сказать тост, дорогой Атос?
Поем что-нибудь веселое.
Пора-пора, порадуемся на своем веку. Красавице и куку, счастливому клинку. Пока-пока, покачивая перьями на шляпах, судьбе не расшипнем, мерси боку.
Судьбе шипнем.
В рубрике «Красное сухое» актер и режиссер Вениамин Смехов. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фредца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Merci beaucoup! Merci beaucoup!
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Иран почти два десятка лет втайне занимался обогащением урана.
Солдаты пытались нам говорить о том, что они ничего не видели.
Эпидемия птичьего гриппа сошла на нет из-за сильных холодов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Они стояли с плакатами «Олег виновен лишь в том, что остался жив».
Американские солдаты арестовали меня во время обысков в Кандагаре.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезни следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире, на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос: www.svoboda.org.